Евангелие от Луки, 3 глава, 19-20 стихи. Брачные связи семьи Ирода просто невероятны, а их взаимоотношения столь сложны, что их почти невозможно точно установить. Когда родился Иисус Христос, царствовал Ирод Великий. Это он повелел избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его. Евангелие от Матфея, 2 глава, 16 стих. Ирод Великий был много раз женат. К концу своей жизни он стал страшно подозрительным и убивал одного за другим своих сыновей. Первой женой Ирода была Дарида, от которой у него был сын Антипатр, которого он убил. От второй жены, Мариамны, у него было двое сыновей – Александр и Аристовул. Их и Мариамну Ирод тоже убил. У Аристовула была дочь Иродиада. Следующая жена Ирода Великого – Мариамна, дочь Симона, от которой у него родился сын Ирод Филипп. Ирод Филипп женился на Иродиаде, дочери своего брата Аристовула, то есть на своей племяннице. От Иродиады у Ирода Филиппа была дочь Соломия. Это она танцевала перед Иродом Антипой, четвертовластником Галилеи. От самарянки Мальфаки, очередной жены Ирода Великого, у него имелось двое сыновей. Ирод Антипа, именно он приказал обезглавить Иоанна Крестителя, и Архилай. Ирод Филипп, первый муж Иродиады и отец Соломии, не унаследовал ничего из областей Ирода Великого и жил, будучи просто богатым человеком, в Риме, где его и посетил брат Ирод Антипа. Он соблазнил Иродиаду и убедил ее оставить мужа. Следует обратить внимание, что Иродиада была дочерью Аристовула, брата Ирода Антипы, то есть его племянницей, а с другой стороны, женой Ирода Филиппа, следовательно, являлась еще и невесткой Ирода Антипы. Ирод Антипа сначала был женат на дочери царя Ареты из Набатии. После происшедшего она убежала к своему отцу, который вторгся в землю Ирода Антипы, чтобы отомстить за честь дочери и нанес ему тяжелое поражение. Касаясь вопроса сложных брачных связей этой фамилии, можно добавить следующее. Еще Ирод Великий женился на Клеопатре Иерусалимской, и от этого брака у него был сын Филипп Тетрарх, который впоследствии женился на Соломии, дочери Филиппа, его брата, и Иродиады, которая была дочерью Аристовула, его другого брата. В истории редко имеют место такие сложные и запутанные брачные отношения, как в семье Ирода Великого. Женившись на своей невестке, Ирод Антипа нарушил закон иудеев. Книга Левит, 18 глава 16 стих, 20 глава 21 стих. И преступил все нормы морали. За этот прелюбодейный брак Иоанн Креститель строго обличал Ирода Антипу и Иродиаду. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы обличать деспота, имеющего власть над жизнью и смертью своих подданных. Мы можем представить себе гневный крик Ирода: «Как он смеет!» А Иродиада же, злобясь на него, желала убить его. Евангелие от Марка, 6 глава, 19 стих. На обличение царь ответил физическим насилием и заключил Иоанна в темницу, которая находилась в крепости Махерон. Крепость была построена на отдельно стоящей скале, окружена ущельями и возвышалась над восточным берегом Мертвого моря. Это была одна из самых уединенных и недоступных крепостей в мире. Казематы и подземные камеры сохранились до наших дней, и путешественники могут видеть железные скобы и крючья в стенах, к которым, возможно, был прикован Иоанн Креститель. Время от времени царь приглашал своего заключенного, чтобы побеседовать с ним. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Евангелие от Марка, 6 глава, 20 стих. Очевидно, Ирод не имел намерений причинить пророку страшное зло. Но грех трудно остановить на полпути человеческими силами. Пришло время, которое оказалось для греха удобным днем. Это был день рождения Ирода, когда он, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Евангелие от Марка, 6 глава, с 21 по 23 стих. Эти слова, конечно, были только хвастовством захмелевшего человека. Государство принадлежало Риму. Официально Ирод не был царем, он был четвертовластником. В ответ на обещание Ирода девушка по совету своей матери попросила голову Иоанна Крестителя. Для исполнения задуманного злодеяния Иродиада превратила свою дочь в убийцу. Хотя Ироду и не понравилось желание девушки, но перед присутствующими он не смог отказаться от своего обещания. Так на его совести оказалось еще одно злодеяние. Вот к чему приводит потворство греху. Бесспорно, отказ от греха требует большой внутренней силы, но другого пути нет. Блудный сын просил у отца прощения. Закхей был готов воздать вчетверо тем, кого он обидел. Но Ирод не смог поступить так. Известно также из истории, что из-за тех же честолюбивых амбиций Иродиады он потерял свое место правителя, был выслан императором Калигулой из страны и умер на чужбине. Таковы последствия греха. В книге «Мир с Богом» Билли Грэм пишет: «Грех – воистину темный факт, и он с силой бросает вызов всему добру, которого стараются достичь люди. Он вздымается, как темная тень, всегда готовый затмить всякий свет, который может упасть на нас свыше. Мы все знаем это, мы все видим это, мы все сознаем это в каждом движении души и сердца. Мы можем называть это как хотим, но мы сознаем реальность его существования». Послание Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Самое ужасное, самое разрушительное явление в мире есть грех. Причина всех забот, корень всех зол, страх для каждого человека заключается в одном этом маленьком слове – грех. Он исказил человеческую природу. Он разрушил внутреннюю гармонию человеческой жизни. Он лишил человека его благородства. Он толкнул человека в западню дьявола. Грех не ходит в одиночку. Когда грех совершен, первой мыслью согрешившего является: как бы скрыть это от других? Когда же грех обнаружен, тогда приходит уже другая мысль – найти ему оправдание в собственных глазах и у других людей. В поисках оправдания греха человек неизменно пользуется ложью, притворством, извращением фактов, запутанностью обстоятельств. Таким образом, за одним грехом неизменно следует целая плеяда других грехов и беззаконий. Грех имеет свойство плодиться и размножаться. Так было с Иродом Антипой и Иродиадой. Иоанн Креститель был мужественным человеком. Он предпочел смерть измене. Он жил ради истины и умер за истину. Человек, говорящий от имени Бога, всегда рискует своей жизнью. Смелость Иоанна Крестителя, с которой он порицал порок везде, где видел его, отмечена англиканской церковью в молитве, посвященной дню Иоанна Крестителя. «Всемогущий Бог, чьим провидением твой раб Иоанн Креститель был чудесным образом рожден и был послан подготовить путь твоему сыну, нашему Спасителю, проповедью покаяния. Дай нам так следовать его учению и святой жизни, чтобы мы могли воистину раскаяться, как он проповедовал, и по его примеру всегда говорить правду, смело порицать зло и порок и терпеливо страдать за правду». На примере Иродиады видно, на что способна злая женщина. Иудейские раввины говорили, что в мире нет ничего лучше хорошей женщины, но нет также ничего хуже плохой, злой женщины. Они также говорили, что если хорошая женщина выйдет замуж за плохого мужчину, она может сделать его таким же хорошим, как и сама. Но хороший мужчина никогда не должен жениться на плохой, злой женщине, потому что она неизбежно сведет его на свой уровень. У зла разные виды проявления, но источник один – дьявол. Полученного оскорбления не возвратить, а месть требует немалого труда, да и то может не удастся. Ибо часто бывает, что желающие мстить не только не получают желаемого, но и оказываются в большой беде, нечаянно падают в яму, которую роют для ближнего. Так Аман сам погиб на том дереве, которое было приготовлено неповинному Мардохею. Книга Эсфирь, 7 глава, 10 стих. «Мерзкий и достойный смеха грех есть злоба. Прочие грехи совершаются ради некой корысти или удовольствия. Вор крадет, чтобы плоть насытить. Блудник блудодействует, чтобы плоти угодить. Злобный без всего этого злобится. Он грешит и терзается, мстит и отмщение терпит. Так злобному сама злоба его есть наказание и бич. Если бы можно было заглянуть в сердце злого человека, то взгляду явилось бы не что иное, как адское мучение. Поэтому бывает, что такие люди буквально иссыхают. Злоба, как яд, съедает плоть их. Библия говорит, человек, умышленно делающий зло, ненавистен. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Книга Притчи, 14 глава, 17 и 32 стихи. Сложность проблемы Иродиады заключалась в том, что она захотела уничтожить единственного человека, у которого хватило смелости сказать ей о ее грехе. Она добилась убийства Иоанна Крестителя, чтобы спокойно грешить и дальше. Иродиада забыла о том, что в судный день она вновь встретится с Иоанном и Богом. Будем всегда помнить, что каждому человеку предстоит встретиться с Богом. Евангелие от Луки, 3 глава, 21-22 стихи. В жизни каждого человека есть решающие моменты, придающие особое значение всей жизни. Точно так же было и в жизни Иисуса Христа. Первым важным моментом было посещение им Иерусалимского храма, когда ему было 12 лет. Во время появления Иоанна Крестителя Иисусу было около 30 лет. Евангелие от Луки, 3 глава, 23 стих. В течение этого времени он все яснее осознавал свою исключительную миссию на земле. Он знал, что настанет день, когда ему придется расстаться с Назаретом, городом своего детства и юности, и посвятить себя своей великой миссии. Когда появился Иоанн Креститель, огромное число людей устремилось на берега Иордана, чтобы послушать его и принять водное крещение. Во всей Палестине проявилась в сердцах людей небывалая тяга к Богу. Наступило время и для Иисуса Христа. Он присоединился к своим согражданам и спустился в Иорданскую долину. Расстояние от брода реки, где поселился Иоанн Креститель, не превышало 40 километров. Дорога проходила по Изриэльской долине Уадид-Джалуду, мимо стен Скифополя, греческое название Бефсана, далее вдоль Самарийских и Иудейских гор, замыкающих на западе Иорданскую долину. Затем, поворачивая на восток, она, оставив право от себя Иерихон, шла наклонно к долине реки и приводила к Иордану, как раз к тому месту, где крестил Иоанн. Это место было полно священных воспоминаний. Оно напоминало о важных исторических событиях в жизни ветхозаветного народа Божьего. В этом месте израильтяне во главе с Иисусом Навином перешли через Иордан и вошли в обетованную землю. Об этом написано в книге Иисуса Навина, 3 глава, с 15 по 17 стих. Прочитаем эти слова. «Лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большом расстоянии до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. На этом же месте пророк Илия, шедший с учеником своим Елисеем, взял милоть верхнюю одежду свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху». 4 книга Царств, 2 глава, 8 стих. В настоящее время место, где находился брод, называется Макра, дом перехода. Оно находится на расстоянии 2-3 километров от Мертвого моря и имеет всего 10 метров в ширину. Река делает крутой поворот, омывая своими волнами отвесные скалы восточного берега. Противоположный берег – ровный, зеленый и тенистый, поросший ивами и тростником. Сквозь листву этих деревьев виднеются пустынные горы, у подошвы которых находились города Содом и Гоморра. Всюду точно кучи пепла и обгорелые развалины. Даже в январе небо здесь остается знойным и атмосфера палящей. Тишина и безлюдье полное, только река шумит глухо и однообразно. В этом месте, незаметный среди множества других людей, приблизился Иисус Христос к Иоанну. Апостол Иоанн пишет: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю“. И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем, и не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 по 33 стих. Иоанн преклонился перед Иисусом из Назарета, удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Евангелие от Матфея, 3 глава, 14-15 стихи. Слова эти говорят о том, что Иисус знал свое призвание, и, подчиняясь крещению Иоаннову, он уже начал исполнять свое мессианское служение как правду Божию. О крещении Иисуса Христа пишут все четыре евангелиста – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Возникает вопрос: почему Иисус Христос позволил крестить себя? Иоанн крестил крещением покаяния, а Иисус Христос был безгрешным. Так почему же принял Христос крещение от Иоанна, когда ему не нужно и не в чем было каяться? Этим был озадачен и Иоанн. Он привык призывать грешников к покаянию и указывать им на необходимость принятия крещения. Для Иисуса Христа крещение имело следующее значение. Во-первых, Иисус Христос подходил к крещению с большим благоговением. Он считал этот акт священным и необходимым. Христос хотел этим исполнить правду и волю Божью. Здесь мы видим прекрасный образец послушания Иисуса Христа воле Отца Небесного. Придя в наш мир, Он принял на Себя образ раба. Послание Филиппийцам, 2 глава, 7 стих, задачей которого было исполнить правду Божью. Так и нам, христианам, надо исполнять правду Божью. Соломон говорит: «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва». Книга Притчи, 21 глава, 3 стих. «Ибо Господь праведен, любит правду». Псалом 10, стих 7. «Ведь Он и есть правда и истина, поэтому и любит правду и истину». «Мы почитаем правдой Его, вечную правду, истиной, вечную истину, когда делаем то, чего Его правда хочет, и храним себя от лжи, лукавства и лицемерия, от чего Его вечная истина отвращается. Потому пророк увещевает нас: «Приносите жертвы правды». Псалом 4, стих 6. И апостол говорит: «Говорите истину каждый ближнему своему». Послание Ефесянам, 4 глава, 25 стих. «Ибо Господь хранит верных». Псалом 30, стих 24. «Кто с правдой приступает к Богу, любящему правду, поучал своих слушателей Иоанн Златоуст, тот не отойдет, не получив ничего. И, напротив, кто приступает к Нему без нее или осквернившись противоположными ей пороками, тот хотя бы просил тысячу раз, не будет иметь никакого успеха, потому что не имеет с собой того, что может умолить его. Поэтому, если мы хотим иметь какой-нибудь успех пред Богом, будем приступать к Нему, взяв с собой правду. Под именем же правды следует понимать здесь не часть добродетелей, но всю добродетель всецело». Во-вторых, крещение было моментом принятия решения. 30 лет провел Иисус в Назарете, выполняя свою будничную работу и свой долг по отношению к дому и семье. Он, наверное, уже осознал, что время его мессианского служения, величайшего служения в деле спасения людей, настало. И ожидал появления Иоанна Крестителя. И вот Иоанн появился на берегах Иордана, и Христос принял решение. Назарет был мирным городом, и дом был ему мил и дорог, но Иисус Христос ответил абсолютным послушанием на призыв Божий. В жизни каждого человека наступают дни, когда ему нужно принять решение, и оно принимается или отклоняется. Принять решение – значит добиться успеха, отказаться принять решение – потерпеть неудачу. Жизнь, в которой не принято решение, напрасно потраченная и часто трагическая. Жизнь по течению не может быть счастливой. Каждому человеку надо также принять решение и определить свое отношение к Иисусу Христу. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «Христа благодать изберешь ли, ныне решай. От сердца слова вознесешь ли, ныне решай. Верой Спасителя примешь или нет, вечную тьму изберешь или свет, Бог призывает, и дай же ответ, ныне решай. Тебе вечный суд угрожает, ныне решай. Тебя Иисус призывает, ныне решай. Узок путь жизни и тесны врата, ими ты в царстве и внидишь Христа. Мир Он обрел тебе кровью креста, ныне решай». В-третьих, крещением Иисус Христос выразил свое единство с народом. Ему не нужно было раскаиваться в грехах, но в народе наблюдалось движение к Богу, и он чувствовал необходимость принять участие в этом движении. Человек, имеющий покой, комфорт и богатство, может быть солидарен с движением, ставящим своей целью дать благо угнетенным, бедным и бездомным. Но действительно великое чувство солидарности человек проявляет тогда, когда он участвует в этом движении ради блага других людей. В книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» описывается, как христианин во время своего путешествия с истолкователем прибыл к охраняемому дворцу. Чтобы войти в него, потребовалось вступить в бой. У дверей дворца сидел человек с чернильницей и записывал имена всех, кто осмеливался вступить в бой. Все начали пятиться назад, и тут христианин увидел, как какой-то отважный человек подошел к записывающему и сказал: «Запишите мое имя, господин». Когда совершаются великие и богоугодные дела, христианин должен пойти и сказать: «Запишите, пожалуйста, мое имя». Так поступил Иисус Христос, когда Он пришел принять крещение. Будем подражать Господу Иисусу. В-четвертых, принятие крещения для Иисуса Христа было и утверждением в избранном решении. Никто не оставляет своего дома со спокойным сердцем, отправляясь в неведомый путь и не имея абсолютной уверенности, что поступает правильно. Иисус Христос решил, что Он будет делать дальше, и теперь ожидал печати одобрения Божьего. И Бог сказал, непосредственно обращаясь к Иисусу: «Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». В крещении Иисус Христос представил свое решение на рассмотрение Богу, и оно было одобрено Отцом Небесным. Так и нам все наши решения надо представлять Господу и только после Его одобрения приступать к их реализации. В-пятых, принятием крещения Иисус Христос подтвердил, что крещение Иоанново с небес было. Евангелие от Марка, 11 глава, 30 стих. Совершение святого акта Иисусом Христом означало, что Он, движимый любовью и будучи Сам без греха, послание Римлянам, 8 глава, 3 стих, возьмет на Себя грехи всего человечества. Пророк Исаия говорит: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Книга пророка Исаия, 53 глава, 5 стих. «Отныне завеса, скрывающая Господа Иисуса от народа, разорвалась, и Он предстал тем, кем был в действительности. Перед нами Христос, Сын Божий, Бог, явившийся во плоти». Несмотря, однако, на свое божественное величие, Его человеческая природа была доступна страданию и смерти. Он безгрешен, рожден от Духа, святость Его абсолютна, как абсолютно Его непорочное зачатие, но Он должен быть и будет унижен, принесен в жертву и умерщвлен. Первый поступок Его в деле открытого служения полон самоуничижения. В-шестых, крещение Иисуса Христа не было крещением покаяния, то есть не было покаянием за свой собственный грех, но оно было посвящением на мессианское служение. Этим событием началось открытое служение Иисуса Христа. Оно свидетельствует о Его божественной природе, назначении всей Его жизни на нашей земле и о силе, которая будет руководить им. Он пришел к Иоанну, смешавшись с множеством народа, принял крещение, установленное для грешников, и этим присоединил себя ко всем кающимся грешникам. И теперь тот, кто по зову и велению Иисуса Христа покается в своих грехах, всем сердцем примет слова Господа Иисуса, тот, подобно ему, увидит отверстие небеса. Сыны земли грешного человечества станут сынами Божьими. В глубине их сознания голос Духа Святого научит их называть Господа своим Отцом Небесным. В-седьмых, если бы Иисус Христос не крестился от Иоанна, это означало бы, что Он не признавал служение Иоанна. На Страстной неделе Христос задал представителям храма вопрос: «Крещение Иоанново с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Сии же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». Евангелие от Марка, 11 глава, с 30 по 32 стих. Но если бы Иисус Христос сам не позволил себя крестить, они могли бы сказать ему: «Ведь ты же сам тоже не признал это крещение». Следовательно, своим крещением Иисус Христос засвидетельствовал, что служение Иоанна было от Бога, выразил солидарность покаявшимся народом и вместе с ним шел к благословениям будущего, являясь Мессией. В-восьмых, крещение Иисуса Христа было как бы пограничным столбом между неизвестными пока годами его жизни и открытым служением людям в более широком смысле между Ветхим и Новым Заветом. В жизни каждого истинного христианина крещение также является значимым шагом между его прежней жизнью и новой, и этот шаг должен быть у нас на видном месте. В-девятых, крещение было для Иисуса Христа моментом исполнения Духом Святым. Когда он вышел из реки и стал молиться в стороне от народа, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Голубь – символ доброты. Евангелист Матфей говорит нам о характере проповеди Иоанна. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 по 12 стих. Миссия Иоанна была миссией секиры, миссией отбора и всепожирающего огня. Миссия Иисуса Христа с пребывающим на нем небесным голубем, Духом Святым, создает ощущение доброты и любви. Он победит, но это будет победа любви. В-десятых, крещение Иисуса Христа было совершено. Христос был помазан Мессией и исполнен силой свыше для исполнения предначертаний Божьих. Своим крещением Христос засвидетельствовал, что крещение Иоанна означало больше, нежели только видимый знак покаяния. Крещением Иисуса Христа была создана связь между крещением Иоанновым и христианским крещением. Оба крещения предполагали и предполагают веру. Разница заключается в том, что крещение Иоаннова требовало веры в грядущего, а христианское – в уже пришедшего Мессию, Иисуса Христа. Оба крещения символизируют оставление грехов и конец прошлой греховной жизни. Кроме того, христианское крещение свидетельствует и о появлении новой жизни, которую дарует людям Дух Святой. Библия говорит: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание Римлянам, 6 глава, 3-4 стихи. «Все вы во Христе, крестившиеся, во Христа облеклись». Послание Галатам, 3 глава, 27 стих. Итак, крестившись во Христа, будем ходить и жить обновленной жизнью. Евангелие от Луки, 3 глава, с 23 по 38 стих. Здесь перед нами родословная Иисуса Христа. Иудеи интересовались родословными, и особенно теми, которые должны были доказывать происхождение иудейских священников от Аарона. Они хранились вместе с летописями. Во времена Ездры и Неемии мы читаем о священниках, лишившихся священства, потому что не могли представить свои родословные. Книга пророка Ездры, 2 глава, 62 стих, книга пророка Неемия, 7 глава, 63 по 65 стих. Родословная Иисуса Христа, приведенная евангелистом Лукой, отличается от родословной Иисуса, приведенной Матфеем, в 1 главе, с 1 по 17 стих. Особенность родословной от Луки состоит в том, что Лука прослеживает ее от Авраама до Адама. От Авраама до Давида родословные в Евангелии от Луки и Матфея одинаковы, но от Давида до Иосифа они разные. Одно из самых ранних объяснений сводится к тому, что родословная у евангелиста Матфея – царская родословная Иисуса Христа, которую он унаследовал от своего приемного отца Иосифа, сына Авраамова. Во всей родословной чувствуется исключительная логика. Заметим, что в этой родословной, которая идет по мужской линии, Матфей пользуется словом «родил» 40 раз. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. И так перечисляется 42 поколения. Далее евангелист Матфей по вдохновению Духа Божьего пишет: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Христос, как царь Израилев, должен прийти по линии Авраама, Давида и Соломона, и Матфей привел эту истину в своей хронологии. В дни, когда Матфей писал свое Евангелие, было очень нетрудно составить родословие Иисуса Христа. Иудеи до дня разрушения Иерусалима и своего рассеяния по всем концам земли вели очень тщательно все родословные записи. Но после своего рассеяния по земному шару у иудеев родословных записей не существует. Почему я это подчеркиваю? Потому что иудеи, несмотря на ясное свидетельство Евангелия от Матфея, Христа как Мессию не признавали и продолжают ожидать исполнения своих ветхозаветных пророчеств о пришествии Мессии до сего дня. Но если бы сегодня нашелся иудей, который объявил бы себя Мессией, как он безродословный доказал бы, что он сын Авраама и сын Давида, что в его родословной есть Авраам и Давид? Это совершенно невозможно. Вот почему иудеи ошибутся, признав лжемессию за мессию. У евангелиста Луки родословная Иисуса Христа идет по линии Марии. Следует заметить, что родословная Марии идет от Давида не через Соломона, как это у Матфея, а через Нафана, другого сына Давидова. Отсюда следует, что как Иосиф, так и Мария, оба происходили из рода Авраамова и царственного дома Давидова. И поэтому ангел сказал Марии: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Евангелие от Луки, 1 глава, 32-33 стихи. Касаясь родословной Иисуса Христа, следует также отметить следующее. Первое. В ней подчеркивается происхождение Иисуса как человека. Он был человеком среди людей, чтобы спасти людей, он стал человеком в истинном смысле этого слова. Второе. Матфей в своей родословной останавливается на Аврааме. Лука же проследует родословную до Адама и заканчивает ее Богом. Для Матфея Иисус Христос был достоянием иудеев. Для Луки он принадлежал всему человечеству, потому что его происхождение проследуется не до основателя иудейской расы, а до отца всего человечества. Евангелист Лука устранил национальные и расовые границы по отношению ко всем предкам Иисуса Христа. О чем говорят нам приведенные евангелистами Матфеем и Лукой родословные Иисуса Христа? Они говорят о том, что Царство Божье строится из очень несовершенного материала, но в конце оно будет самым совершенным творением Бога. Кого мы видим в родословных Иисуса Христа, то есть среди его предков? Людей очень несовершенных. Возьмем первого человека в родословной Христа в Евангелии от Матфея – Авраама. Мы знаем его грех с Агарью. Возьмем Иакова. Мы знаем его жизнь, полную зигзагов. Возьмем Иуду, о котором сказано, что он родил Фариса и Зару от Фамари. Но как он родил? Прочитайте в книге «Бытие» 38 главу. Мы доходим в этой родословной до Давида, где читаем, что Давид, царь, родил Соломона от бывшей Заурии. И здесь перед нами большое черное пятно в жизни Давида. Да и Соломон, уклонившийся в конце своей жизни от Господа, предстает перед нами с таким же большим черным пятном, как и его отец Давид. Таков был ветхозаветный материал, из которого строилось Царство Божие. А новозаветный? И мы, ученики Иисуса Христа, все были, есть и будем с большими недостатками, начиная от апостолов и кончая последней душой, которая обратится к Иисусу Христу. И хотя этот материал полон несовершенства, недостатков, полон черных пятен, больших и малых, постройка в конце концов окажется величественной, славной и прекрасной, без единого недостатка. Далее, согласно Евангелию от Матфея, следует обетование последнему в родословной Христа человеку, Иосифу, о рождении Мессии. Ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Евангелие от Матфея, 1 глава, 20-21 стихи. О чем говорит это обетование? О том, что Мессия родится от Духа Святого, но через Марию. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И в этой же главе, в 23 стихе, евангелист Матфей делает ссылку на Ветхий Завет, на пророчество Исаия, 7 глава, 14 стих. Что так важно для всех иудеев? Итак, «Сам Господь даст нам знамение. Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему – Эммануил, что значит «с нами Бог». То есть, рожденный Марией будет Богом. Говоря об имени Иисус, нам следует вспомнить одного ветхозаветного мужа, имя которого тоже Иисус. Это Иисус Навин. Что общего между ветхозаветным Иисусом Навином и новозаветным Иисусом? Иисус Навин ввел ветхозаветный народ Божий в Ханаан. Иисус Христос ведет всех раскаявшихся грешников в духовный Ханаан, в новую жизнь здесь, на земле, и в небесный Ханаан, то есть в обители неба. Он своей жертвой на Голгофе и своей пролитой кровью спасает людей от грехов и делает их наследниками рая. Слава ему за это!